Говорит Радио Свобода.
Час дня в Москве. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Час пресс».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях: ООН предупреждает об опасности нового тропического циклона в Мьянме. Дмитрий Медведев подписал закон, дающий президенту право упрощать правила въезда в Россию иностранцев. Хиллари Клинтон победила на праймерис в Западной Виргинии. ООН предупреждает об опасности нового тропического циклона в Мьянме. Жертвами катастрофического урагана, который обрушился на страну 2 мая, стали, по официальным данным, 34 тысячи человек. Около 300 тысяч числятся пропавшими без вести. Свыше 2 миллионов остались без крова и нуждаются в срочной помощи. Гуманитарная помощь начала поступать в Мьянму, однако с большим опозданием. Военные власти страны по-прежнему не допускают в пострадавшие районы сотрудников международных гуманитарных организаций, врачей и спасателей. США и ООН подвергли критике действия Янгона. Президент США Джордж Буш подчеркнул, что многие люди погибли именно из-за того, что помощь пришла с опозданием или не пришла вовсе. По его мнению, мировое сообщество должно осудить власти Мьянмы. А вот что заявил один из руководителей ЕС Хавьер Солана.
В данный момент, как можно представить, самая важная цель – доставить гуманитарную помощь в регионы страны. В Мьянме очень много людей, обычных людей, которые страдают, и необходимо помочь им. Это самое важное сейчас. Конечно, мы должны использовать все средства, чтобы помочь этим людям. Хартия Объединенных Наций дает определенные возможности, если не получается решить вопросы доставки гуманитарной помощи в страну, где произошла катастрофа.
Заявил Хавьер Солана. Более 20 тысяч человек могут по-прежнему находиться под развалинами домов, разрушенных мощным землетрясением на юго-западе Китая, сообщили власти КНР. Погибли более 12 тысяч человек, но это число, судя по всему, заметно возрастет. Спасателям и медикам помогают около 50 тысяч военнослужащих, переброшенных в район бедствия. Сила подземных толчков 12 мая составила около 8 баллов по шкале Рихтера. Это самое сильное землетрясение в Китае за более чем 30 лет. Несколько городов практически полностью разрушены. США, Евросоюз и Россия предложили Китаю свою помощь в ликвидации последствий стихии.
Правительство Китая готово принять помощь. Речь идет о финансовой помощи. США выделят $500,000 в соответствии с запросом нашего посольства в Пекине. Я надеюсь, что эти средства поступят на счета в кратчайшие сроки.
Сообщил представитель Госдепартамента США Шон Маккормак.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, который предоставляет главе государства право упрощать правила въезда в страну иностранных граждан. Речь идет прежде всего о проведении крупных мероприятий с участием большого числа зарубежных участников. Упрощенным порядком смогут воспользоваться уже 21 мая британские футбольные болельщики, которые приедут в Москву на финальный матч Лиги чемпионов между командами «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Президент США Джордж Буш предложил кандидатуру Джона Байрли на пост американского посла в России. В настоящее время Байрли занимает пост главы дипломатической миссии США в Болгарии. Прежде работал заместителем посла в Москве. Теперь его кандидатуру должен утвердить Сенат. Сенатор Хиллари Клинтон с большим отрывом победила на выборах кандидата в президенты США от Демократической партии в штате Западная Виргиния.
Я как никогда полна решимости продолжать борьбу. Чтобы голос каждого был услышан.
Сказала Хиллари Клинтон. По предварительным данным, она почти на 20% обошла своего соперника, сенатора Барака Обаму. Тем не менее, эта победа едва ли увеличит шансы Клинтона на выдвижение кандидатом в президенты от демократов. Обама сохраняет поддержку большинства делегатов съезда партии, который должен состояться в августе и решить вопрос о кандидате. В Азербайджане власти отменили регистрацию европейской неправительственной организации, занимающейся мониторингом выборов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Фарид Тарифоглу.
В Азербайджане власти отменили регистрацию авторитетной неправительственной организации, занимающейся мониторингом выборов. В среду Хатаинский район суд Баку аннулировал регистрацию Центра мониторинга выборов на основе иска Министерства юстиции. Истец мотивировал свое обращение в суд неопределенностью информации, учредительских документах организации. Однако глава Центра мониторинга выборов Анар Мамедли отверг эти претензии. По его словам, центр был зарегистрирован всего 3 месяца назад, и Минюст во время изучения документов не запрашивал никакой дополнительной информации. Как считает Мамедли, дело носит политический характер. На его взгляд, лишение организации регистрации связано с намерением властей помешать ей провести параллельный подсчет голосов на предстоящих в октябре президентских выборах в Азербайджане. Центр мониторинга выборов входит в ЭНЭМО, европейскую сеть мониторинговых организаций, которая тесно сотрудничает с ОБСЕ. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв серии взрывов, произошедших во вторник в индийском городе Джайпур, возросло до 80, свыше 150 человек ранены. По данным полиции, сработали не менее 7 мощных взрывных устройств. Трагедия произошла в одном из самых популярных туристических мест в штате Раджастхан на северо-западе Индии. Власти подозревают в совершении теракта исламистских боевиков, пытающихся разжечь вражду между мусульманами и индусами. Австралия рассматривает возможность привлечения к Международному суду ООН президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада за его антисемитские высказывания в адрес Израиля. Как заявил австралийский премьер-министр Кевин Радд, в правительстве изучают юридические обоснования рассмотрения дела в суде. Махмуд Ахмадинеджад не раз выступал с резкими выпадами против Израиля, призывая стереть его с карты мира. Королева Великобритании Елизавета II выразила поддержку стремлению Турции вступить в Европейский Союз. Выступая во вторник в турецкой столице Анкаре на данном ее честь банкете, королева назвала Турцию уверенной в себе динамичной демократией. Королева также встретилась с президентом Турции Абдуллой Гюлем. В поездке Елизавету II сопровождают супруг, герцог Эдинбургский, и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Мелибанд. Последний выпуск новостей «Радио Свобода» вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Час прессы программ «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Московский мэр Юрий Лужков вновь в центре российско-украинских взаимоотношений. Праздник двух флотов в Севастополе окончился скандальными заявлениями руководителя российской столицы, которые уже привели к тому, что он был провозглашен в соседней стране персоной нон грата. То есть Украина, по сути, возвратилась к практике черных списков невъездных граждан, об отмене которых договорились президенты Виктор Ющенко и Владимир Путин. Таким образом, можно сказать о новом витке еще и дипломатической, а не только пропагандистской конфронтации. Президент Украины и президент России договаривались о том, что не будут больше применять такие санкции по отношению к целому ряду, как известно, видных политиков и общественных деятелей. И поэтому Министерство иностранных дел России выступило с протестом по поводу такого решения украинской стороны. Естественно, в самой Украине очень, так сказать, серьезно обсуждается заявление Юрия Лужкова. Ну, собственно, ситуация, мягко говоря, не очень приятная. Мы обсудим вот эту ситуацию, то, как она освещается российскими и украинскими средствами массовой информации в Киевском бюро «Радио Свобода». Со мной заместитель главного редактора проекта «ПИК Украина» Сергей Руденко.
Здравствуйте.
Здрасте. И к нам подключится из Симферополя мой коллега, корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» Владимир Притула. Ну, собственно, вот начнем с возможные характеристики последствий, да, вот этого всего положения, которое сложилось после заявления Юрия Лужкова. Сергей, как вы считаете, вот в принципе то, что сказал Юрий Лужков, и это не раз говорили в российских средствах массовой информации, не раз обсуждались на уровне такой политической элиты, российской, журналистской, действительно ли может привести к такому серьезному ухудшению российско-украинских взаимоотношений? Или это эпизод, который будет забыт уже через короткое время, как и многие другие такие высказывания?
Вы знаете, по моему мнению, то, что 12 мая этого года Юрий Лужков был объявлен персоной нон грата, это абсолютно нормальное, по моему мнению, скажем, реакция украинской стороны на высказывание Юрия Лужкова, потому что накануне визита в Севастополь мэр российской столицы был официально предупрежден службой безопасности Украины, чтобы он не делал резких заявлений, которые могут противоречить украинскому законодательству. В своих высказываниях Юрий Лужков, как известно, заявил о том, что статус Севастополя является неопределенным, что он до сих пор якобы пребывает Севастополь в том статусе, в котором был в 1946 году, то есть подчинен государству. Правда, в данной ситуации Юрий Лужков забыл сказать, что государство, к которому он апеллирует, уже нет, вот уже 17 лет, и, в общем-то, апелляции эти не принимаются. Тем более, что и Украина, и Россия давно уже признали взаимно границы друг друга, и это заявление выглядит, скажем так, как оспаривание одним из российских политиков территориальной целостности Украины. То есть он поставил под сомнение территориальную целостность Украины. Но в данной ситуации я хотел бы обратить внимание, с какой формулировкой Служба безопасности Украины объявила о том, что Юрий Лужков провозглашен персоной нон-грата. Там речь шла еще и о том, что Юрий Лужко подозревается в отмывании грязных денег на полуострове. В общем-то, это попытка украинской стороны переместить акценты с политической в экономическую сторону.
Вот это и странно, потому что получается, что если бы Юрий Лужков не сделал таких заявлений и не стал говорить о том, что Севастополь, в общем, возможно, не такая часть Украины, как думают на самой Украине, то тогда можно было бы ни о каких таких вот экономических претензиях не говорить. Что экономические претензии — это такой рычаг воздействия на политические взгляды человека.
Ну, вы знаете, это давно, собственно, заявление и позиция политическая Лужкова давно известна была украинской стороне. Он не единожды заявлял об этом. Я вообще удивлен, что он только сейчас его объявили персоной нон-грата, потому что, собственно, это можно было сделать еще 10 лет тому назад. Те же претензии экономического характера, о которых говорит Служба безопасности Украины, также были известны, потому что фонд «Москва-Крым», который существует в Крыму, он занимается вопросами инвестиций российских предпринимателей или бизнес-структур в экономику крымской автономии. Известно, что Юрий Лужков и, скажем так, бизнес-структуры, близкие к нему, в общем-то, скупают восточные земли Крыма, по крайней мере, об этом,
так говорят средства массовой информации.
Да, об этом говорят средства массовой информации, об этом говорит Рифат Чубаров, один из лидеров крымско-татарского, крымских татар. Вот. И, в общем-то, понятно, что там были и есть экономические интересы Лужкова. То есть Крым для Лужкова — это не только полигон для...
Ну, скажем, структур связанных с Лужковым. Сам ведь Лужков не бизнесмен,
да,
как известно.
Да. Структур связанных или структуры, которые близки к Юрию Лужкову. То есть можно говорить о том, что Крым для Лужкова — это не только площадка для артикуляции каких-то политических своих взглядов, лозунгов, скажем, провозглашения своих великороссийских позиций, но и хорошая экономическая площадка. Поэтому я бы вел разговор не только о политике, но и об экономике, так как, собственно, и есть на самом деле.
Напомню, что гостями нашей программы являются заместитель главного редактора проекта «ПИК Украина» Сергей Руденко и мой коллега, крымский журналист Владимир Притула. И вот, собственно, к Владимиру Притуле я хочу сейчас обратиться. У нас как раз вот сейчас... Еще раз мы его наберем и продолжим сейчас тогда, Сергей, с вами разговаривать. Именно вот продолжая как раз эту тему, да, вот вы сказали, что можно было 10 лет назад объявить персоной нон-грата Юрия Лужкова. И совершенно очевидно, что многие там российские политики выступали с заявлениями, которые раздражали украинские специальные службы, украинское руководство. Но ведь были еще и украинские заявления, которые раздражали руководство, в свою очередь, России и российские спецслужбы. Идея отмены черных списков, она состояла как раз в том, чтобы за политические заявления никого не наказывали. Вот такого рода вещами при безвизовом режиме между двумя странами.
Мне кажется, что в данной ситуации Служба безопасности Украины решила продемонстрировать, кто в доме хозяин. По крайней мере, после того, как было официально объявлено, что Лужков предупрежден о нежелательности высказываний, которые могут противоречить украинскому законодательству, ну, иной реакции от службы безопасности я, например, и не ждал. То есть это правильная и нормальная реакция нормальной спецслужбы нормальной страны.
Владимир, вот обращаясь к Владимиру Притуле, вот скажите, вот в Крыму самом что более, на что больше обратили внимание? На вот претензии к политическим высказываниям Юрия Михайловича или на вот эти вот намеки на то, что московский мэр якобы причастен к какому-то отмыванию каких-то грязных денег, потому что там ничего не конкретизировано в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины?
Да, Виталий, здравствуйте. Да. Ну, Крым специфический регион для в Украине, и здесь уровень политизации очень высокий. И в первую очередь, конечно, обратили внимание именно на политические заявления Лужкова и на политическую реакцию, как считают в Крыму, службы безопасности. Вот эта вторая часть о грязных деньгах, она как-то осталась в тени. Действительно, как наш киевский коллега сказал, здесь очень много эксперты говорят о экономической деятельности Юрия Лужкова и приближенных к нему структур в Севастополе и в Крыму через два фонда, мощнейших фонда, которые работают на территории Крымского полуострова, Москва-Севастополь и Москва-Крым. Вот. Но эти оба фонда достаточно закрыты в своей деятельности, о их деятельности практически ничего не известно. Известно, что они занимаются одновременно и гуманитарной деятельностью, то есть поддержкой, так называемой поддержкой соотечественников. А с другой стороны, это действительно инвестиционные фонды, которые вкладывают деньги и скупают не столько земли, сколько санатории, пансионаты, другие объекты, которые интересны этим бизнесменам. Менее всего известна о деятельности фонда «Москва-Севастополь», который действует на территории самого города Севастополя. Здесь на поверхности видны только вот эти строительство жилья для военнослужащих, хотя часть жилья через этот фонд продается на коммерческом рынке за коммерческую цену, и в этих домах живут не только российские военнослужащие, но и украинские капиталисты средней руки. И кроме того, в самом Крыму, фонд «Москва-Крым», была инициатива Юрия Лужкова о большом инвестиционном проекте в на восточном Крыму, на Азовском побережье. Но тогда здесь, по-моему, пока не договорились. Во всяком случае, по той информации, которая существует, не договорились с руководством Крыма о том, что будет выделено громадное количество земли в Ленинском районе на востоке Крыма под такой развлекательный большой комплекс с полями футбольными, спортивными, гольф-полями и так далее, санаториями, ресторанами. Но и взамен Лужков обещал найти инвестиции для строительства перехода через Керченский пролив. Хотя эта идея о переходе очень популярна в Крыму, тем не менее, крымское руководство не согласилось. Во всяком случае, есть две версии. Возможно, и обе версии справедливы. Первая – это то, что все-таки официальный Киев оказал давление на руководство Крыма, которое, в принципе, хотя и представлено партией регионов, но достаточно слушается официальный Киев, слушается администрации президента. С другой стороны, возможно, здесь противоречия экономические между еще одним российским политиком, между Лужковым и еще одним российским политиком Константином Затулиным, который, я бы сказал, даже более влиятельный в автономной республике Крым персонаж.
Влиятельнее, чем Лужков?
Чем Лужков, да. Влияние Лужкова не распространяется дальше Севастополя. Я имею в виду на руководство, на официальные структуры, властные структуры местные. Хотя Лужков, конечно, очень популярен в Крыму. И именно вот пресса, крымская пресса и общественная мысль, как раз возвращаясь к твоему вопросу, больше обратила внимание вот на первую часть вот этой причин объявления нон-грата Лужкова в Украине, то есть на политические заявления Лужкова и на политический ответ службы безопасности.
Тут ведь очень важно понять, Владимир, вот что. Вот когда вы говорите о вот структурах и то, что они связаны с Лужковым, как это устанавливается? Ведь, опять-таки, это все равно, как в российских средствах массовой информации, делаются некие предположения о том, что вот эта структура близка к московской мэрии, вот эта вот структура близка к Лужкову, потому что, допустим, там это принадлежит его супруге, госпоже Батуриной, или кому-то из лиц, которые связаны с московским правительством. Но ведь вот когда... Вот мне это очень важно понять, что когда, допустим, Служба безопасности Украины, это уже не газета, это официальная инстанция, говорит о том, что Лужков к чему-то там причастен, а сам Юрий Михайлович не является бизнесменом, то это нужно, вероятно, еще долго доказывать, что та или иная фирма вообще какое-то даже минимальное отношение к нему имеет. Как это устанавливается? Вот тот же фонд «Москва-Севастополь», да?
Ну, учредителем фонда «Москва-Севастополь» и фонда «Москва-Крым» является правительство Российской Федерации.
А, то есть это государственные структуры?
Учредительных... Да, это, ну, я не знаю, насколько это государственное, это благотворительные и фонды. На, как на территории Севастополя они зарегистрированы в каком-то другом статусе, но именно подписи на учредительных документах стоят представители правительства Москвы, вполне допуская, что Лужкова. Во всяком случае, на публичных мероприятиях говорится со стороны и этих фондов и со стороны других структур, за которыми официально стоит правительство Москвы, говорится именно вот таким образом. А кроме того, в Крыму, например, действует еще общественная организация «Ассоциация Русский культурный центр», которому принадлежит Русский культурный центр, большое помещение, здание, где проводятся различные мероприятия, в том числе и бизнес-мероприятия различные. И эта структура тоже ведет свою определенную деятельность, ну, скажем, на грани бизнес-деятельности. Поэтому это то, что официальные структуры, это связанные с правительством Москвы. То, что эти структуры работают с коммерческими различными структурами, российскими и украинскими, которых есть, скажем так, вложены на российские капиталы. Но это уже действительно нужно доказывать, я не знаю, специальным структурам. Если предупреждение службы безопасности будет достаточно серьезным, то я думаю, что в ближайшее время будет подключена и налоговая, и другие какие-то специальные службы, которые займутся выяснением, кто стоит за этими структурами, на самом деле, что они здесь делают в Крыму. Во всяком случае, об этом эксперты крымские говорят и активно обсуждают. Вот. А кроме того, следует сказать, что в крымской прессе неоднократно обсуждались небольшие такие скандалы, финансовые скандалы с различными там акциями, гуманитарными акциями, когда, например, тот же фонд «Москва-Крым» раздавал различные, ну, предоставлял помощь финансовую ветеранам войны, и когда потом ветераны жаловались, что часть этих денег у них забирали представители русской общины Крыма, которая сотрудничает с этим фондом на благотворительные цели, так называемые, на поддержку других соотечественников. То есть это обсуждалось очень активно в местной прессе. Но дальше вот этих обсуждений в местной прессе, вот этих скандальчиков, микроскандальчиков с этой благотворительной помощью никуда не шло, но вполне допуская, что сейчас они могут тоже будут подниматься, и в том числе их будет проверяться деятельность других структур, которые финансировались, украинских структур, крымских структур, которые финансировались с московского бюджета и либо различными московскими бизнес-структурами. То есть это русская община, это русский молодежный центр, это еще какие-то благотворительные либо общественные организации, связанные с русской общиной и, в принципе, здесь проводившие здесь определенную политику в интересах, в том числе и московского правительства Юрия Лужкова.
Сергей,
я абсолютно согласен с Владимиром, собственно, той информацией, которой я владею, она свидетельствует о том, что именно под, скажем, этими фондами Москва-Севастополь, Москва-Крым именно осуществляется в том числе и бизнес-деятельность.
Но это благотворительные фонды, тем не менее.
Вот, но они предоставляют... коммерческую, они предоставляют посреднические услуги, а посреднические услуги, конечно, коммерческие, при заведении капитала российского в Крым, То есть там вот я заходил на сайт этой организации «Москва-Крым», там буквально написано, что мы можем вам помочь в том, чтобы там отобрать имущество, которое было на законных основаниях, которое было имущество Советского Союза, оно находится в Крыму, мы вам поможем это сделать. Или мы вам поможем...
Не отобрать, там, а возвратить.
Возвратить. Ну, в общем-то, я пользуюсь риторикой Лужкова в данной ситуации. Вот. Потом Юрий Лужко в прошлом году заявил о том, что Москва, московские коммерческие структуры готовы инвестировать в Крым порядка где-то 1 миллиарда 200 миллионов долларов. В крымские здравницы, в дома отдыха, в рестораны, в развлекательные комплексы. То есть он выступает в качестве гаранта, в качестве человека, который может, под чье имя могут прийти деньги туда.
Инвестиции. Но это что-то надо тогда приветствовать? Да, если это на законных основаниях, в соответствии с украинским законодательством.
Вот понимаете, насколько на законных или незаконных, тут уже Служба безопасности Украины даст ответ в ближайшее время, я надеюсь.
Вы понимаете, тут есть так называемые, если угодно, вот нарушение такого пакта о ненападении. Потому что, знаете, не только российские структуры действуют на украинской территории, но и украинские на российской, да. Есть огромное количество бизнес-интересов. Экономики в обеих странах непростые. Если спецслужбы будут приходить в каждый фонд, который связан, там, допустим, чем с госструктурами, с правительством Москвы в украинских условиях или с правительством Украины в российских условиях, мы столько всего узнаем, что нужно будет вообще потом закрывать эти государства конструкции.
Я просто хочу сделать один акцент. Речь идет о том, что Служба безопасности Украины подозревает Лужкова в причастности к отмыванию денег. Это очень, это нарушение законодательства.
Если оно будет доказано.
И ни о каких инвестициях в данной ситуации речь не может идти. Но меня удивило в заявлении Службы безопасности то, что СБУ почему-то не упомянуло о том, что, в общем-то, некоторые российские преступные группировки имеют тоже интересы в Крыму. И об этом тоже, я не знаю...
К этому Юрий Михайлович не имеет отношения, вероятно, по мнению Службы безопасности.
Я имею в виду о выборочности, да? То есть, если мы говорим о том, что Лужков там подозревается в отмывании денег в Крыму, то почему Служба безопасности молчит о том, что там некие преступные элементы имеют свои интересы тоже в Крыму?
А эти элементы могут иметь не только российское, но, извините, украинское гражданство и гражданство других стран. Они могут, кстати, выступать с патриотическими заявлениями. Ведь можно из этого заявления Службы безопасности Украины сделать еще и другой вывод. Если ты выступаешь с патриотическими заявлениями и говоришь, что Севастополь — это украинский город, а матрос-кошка украинец по происхождению, и вообще там Черное море — это море украинской славы, то отмывай себе в этом море что хочешь. Да?
Элемент, политический элемент данной ситуации, конечно же, есть. То есть Служба безопасности в данной ситуации упомянула об экономических интересах Лужкова
в ответ на политические заявления.
С этим я согласен.
Владимир, а вот не будет ли в крымских газетах говорить, что как только Юрий Лужков сказал украинцам правду о Севастополе, о том, что это город русской славы, о том, что его статус до конца не определен, о том, что Россия еще будет о нем помнить, сразу заговорили на экономические темы, сразу напомнили о деятельности экономического характера и пытаются предотвратить ту большую, я бы сказал, такую благотворительную программу, которую город Москва давно развернул в городе Севастополе. Вот такой вот мотив будет ощущаться, как вы считаете? Может, он уже есть?
В принципе, об этом уже говорят, уже пишут о том, что действительно украинцы из-за того, что Юрий Лужков объективно нарисовал картину, которая объективно существует, Украина мстит и причем переводит это в экономическую плоскость и пытается прекратить такую полезную для Крыма и Севастополя экономическую деятельность Москвы и мэра Москвы. Вот об этом уже и пишется, и говорится, и об этом говорится, кстати, и в заявлении русской общины Крыма, которая вчера призвала официальную Москву разорвать, не продолжать, вернее, таким образом, не пролонгировать большой украинско-российский договор и предпринять другие шаги, которые многие в Крыму уже расценили, местные наблюдатели, причем разной политической ориентации, расценили как призыв фактически к большему давлению на Украину для ее дезинтеграции. Речь шла о том, что российское руководство призывает изменить Конституцию Российской Федерации, внести туда положение о единстве, о политическом единстве российской политической нации, о политическом единстве народов бывшей исторической России, и для того, чтобы восточные и юго-восточные регионы Украины смогли более тесно сотрудничать с Россией.
Но спасибо, Владимир. Да, мы сейчас продолжим после краткой сводки новостей нашу беседу. Напомню, что участвуют в беседе журналисты Сергей Руденко и Владимир Притула. Оставайтесь с нами. Сегодня в 19:07 после выпуска новостей коллега Виктор Резунков в программе «Время гостей» будет беседовать с директором Государственного музея политической истории России Евгением Артемовым. Повторы 15 мая в 4:11 утра.
Говорит радио «Свобода». В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв мощного землетрясения на юго-западе Китая растет. По последним данным, погибли не менее 20 тысяч человек. Тысячи находятся под развалинами домов. Несколько городов провинции Сычуань практически полностью разрушены. ООН предупреждает об опасности нового тропического циклона в Мьянме. Жертвами катастрофического урагана, обрушившегося на страну 2 мая, стали, по официальным данным, 34 тысячи человек. Около 300 тысяч числятся пропавшими без вести. Российские правозащитники выразили обеспокоенность в связи с уголовным преследованием директора музея центра имени Сахарова Юрия Самодурова, сообщает Интерфакс. По мнению главы Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой, подобные действия властей – немыслимая глупость и позор. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, который предоставляет главе государства право упрощать правила въезда в страну иностранных граждан. Упрощенным порядком смогут воспользоваться уже 21 мая британские футбольные болельщики, которые приедут в Москву на финал Лиги чемпионов. Число жертв серии взрывов, произошедших во вторник в индийском городе Джайпур, возросло до 80, свыше 150 человек ранены. По данным полиции, сработали не менее 7 мощных взрывных устройств. Власти подозревают в совершении теракта исламистских боевиков, пытающихся разжечь вражду между мусульманами и индусами. Сенатор Хиллари Клинтон с большим отрывом победила на выборах кандидата в президенты США от Демократической партии в штате Западная Виргиния. По предварительным данным, Клинтон почти на 20% обошла своего соперника, сенатора Барака Обаму. На пост американского посла в России президент Джордж Буш предложил кандидатуру Джона Байрли. В настоящее время Байрли занимает пост главы дипломатической миссии США в Болгарии, а прежде работал заместителем посла в Москве.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня заместитель главного редактора журнала «ПИК Украина» Сергей, проекта «ПИК Украина» Сергей Руденко и мой коллега, корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» в Крымской автономии Владимир Притула. Напомню, что мы беседуем о недавнем высказываниях московского мэра Юрия Лужкова, выступая в одном из украинских городов. В Севастополе он поставил под сомнение дальнейшую необходимость продолжения договора о дружбе и взаимной помощи между Россией и Украиной, а также принадлежность этого города стране, частью которой он является. Это уже вызвало и ответную реакцию Службы безопасности Украины, которая запретила Лужкову въезжать на территорию Украины, и ответную реакцию Министерства иностранных дел Российской Федерации, которая вступила из-за московского мэра и одновременно члена Генерального совета партии «Единая Россия» Юрия Лужкова. Так что вот такой дипломатический конфликт. 8-800-200-22-12, это телефон прямого эфира «Радио Свобода», по которому наши радиослушатели могут высказать свое мнение о высказываниях московского мэра и о реакциях официальных структур России и Украины, а также средств массовой информации. Бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Мы продолжим нашу беседу. Вот я, когда задавал Владимиру Притуле в конце первой получасовки, Сергей, этот вопрос относительно реакции крымских средств массовой информации, я, собственно, имел в виду, что вот такого рода заявления Службы безопасности Украины, они могут привести к обратной реакции. То есть, ведь задача таких заявлений, она чисто политическая. Обратить внимание на негативный контекст последствий такого рода заявлений. А в результате люди могут считать, что вот, видите, затыкают рот, хотят там шантажировать. Ну, это такой шантаж. Если будешь такое говорить, что нам не нравится, мы тебе припишем коррупционную деятельность и вообще тебя очерним, скомпрометируем. А Юрию Лужкову не страшно, он, знаете, мэр Москвы уже... больше 15 лет. Во всяком случае, один из руководителей города вообще с конца 80-х, начала 90-х годов, и всегда все было очень хорошо. Да, по крайней мере, москвичи, так он скажет. И зачем тогда его компрометировать таким образом? Не нравится вам его высказывание, так и скажите. Причем тут грязные деньги?
Я думаю, что в данной ситуации, после заявления о возможной причастности Юрия Лужкова к каким-то финансовым махинациям или операциям, Служба безопасности Украины должна дать четкое обоснование этого сказанного. То есть подтвердить это заявление или опровергнуть. Потому что, ну, на самом деле, меня как гражданина Украины тоже интересует, причастен Лужков к этому, к отмыванию денег или нет. Если он причастен, значит, Служба безопасности должна об этом заявить публично, а не намеками.
То есть, предъявить доказательства. Да,
потому что то, что я читал в заявлении СБУ, это был намек на то, что якобы в Службе безопасности есть какие-то документы. Вот. Я этих документов не видел и хотел бы увидеть, если они есть. Тогда бы все вопросы по поводу политической подоплеки этого вопроса просто подошла.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, только представьтесь.
Алло.
Да, это вы. Да.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Скажите, пожалуйста, вот вопрос прежде всего вот к журналисту из Киева, да?
Угу.
А вот, может быть, дело в том, что просто столкнулись интересы как бы бизнеса, украинского, киевского, да, вот людей из Киева и из России, из Москвы. Вот, может быть, здесь вот в этом дело, может быть, столкновение бизнес-интересов и порождает вот. А политика это как бы все прикрывается.
Ну, кстати, это вопрос, который мы говорим, ведь и Владимир мог бы ответить, потому что он там тоже видит,
конечно,
очень хорошо.
Конечно.
Да.
Я скажу одну просто фразу по поводу этого. Если бы не было этого заявления Лужкова, наверняка бы не было и такой реакции СБУ. Поэтому я не думаю, что столкновение сейчас какое-то сильное там бизнес-интересов привело к такой реакции СБУ.
Владимир, вот как вы считаете, вот есть такое вообще в Крыму тенденция столкновения бизнесов?
Ну, в принципе, есть, конечно. Чтобы прийти к Крыму, достаточно лакомый кусочек. Во всяком случае, многие местные власти, во всяком случае, считают именно таким образом. И всячески местный бизнес и местная власть пытаются не пустить сюда никого из чужаков, ни киевских, ни московских. И поэтому до сих пор то, что Лужков приходил сюда, и ну, фактически его структуры работали с таким сопротивлением, определенным сопротивлением все-таки со стороны местных, то, тем не менее, вот как раз вот эта политическая составляющая очень сильно ему помогала. Вот эта его популярность среди крымчан, особенно среди севастопольцев, очень влияла на то, что крымская власть не могла в открытую каким-то образом препятствовать Лужкову и его структурам. Хотя, причем независимо от политических взглядов, сейчас в Крыму у власти и в Севастополе фактически представители партии регионов дали даже больше. Блок Виктора Януковича, который состоит из партии регионов, такой позиционирующий себя как пророссийская сила, и русского блока. Это русский блок фактически, ну, это структура, которая очень сильно смотрит на Кремль и очень активно сотрудничает со многими кремлевскими какими-то структурами в Москве. И поэтому и даже они каким-то образом пытались, ну, если не препятствовать, то во всяком случае ставить условия работы, безопасной работы, без всяких там наездов различных структур, структур, которые связаны с Лужковым. И это касается всех, и киевских, и турецких бизнесменов, и донецких. Сейчас донецкие более, скажем так, контролируют экономику Крыма, чем все остальные, чем даже местные. И поэтому здесь, конечно, идут определенные противоречия, но все-таки я бы здесь смотрел больше на политическую составляющую, и в Крыму об этом больше говорят, поскольку в том, что в той фразе, там действительно службы безопасности, там действительно лишь намек, но с другой стороны, там никаких утверждений. о том, что там будет просто проверяться, а проверка может показать, что эти структуры, которые работают, московские здесь, в Крыму, они абсолютно чистые, абсолютно на законных основаниях. Но проверить, вот проверить, это сигнал Лужкову и всем остальным московским политикам, которые активно работают в Крыму, не только в политической сфере, но и в экономической, в том числе и Затулину, о том, что политическая активность в этом направлении чревата угрозой их экономическим интересам. То есть это, к сожалению, или к счастью, не знаю, для Украины, это таковы реалии, что бизнес и политика связаны, а когда речь идет о защите национальных интересов, то, конечно, будут привлекаться все возможности для этой защиты. И поэтому можно говорить о столкновении каких-то бизнес-интересов. Я думаю, что кто-то выиграет, если немножко Лужкова потрясут и немножко, скажем так, подвинут его структуры здесь в Крыму, выиграют, но это не означает, что это выиграют конкретно киевские какие-то. Это могут выиграть донецкие, могут и конкуренты из Москвы, конкуренты Лужкова.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Александрович Киселев, город Мистерий.
Здравствуйте, Владимир
Александрович. А если у Украины и Европейского Союза соглашение о взаимном признании санкций в отношении физических лиц? А если нет, то хорошо бы его заключить, чтобы санкции в отношении таких, как Ушков, были весомыми.
А что имеется в виду? А, по смысле, я понимаю. Слушатель имеет в виду, да, что если Лужкова не будет пускать на Украину, то его тогда и в Европейский Союз не будет пускать. Нет, это уже, знаете, такого соглашения нету.
Ну, и мы не настолько интегрированы в европейские структуры, чтобы...
Как некоторые хотели бы, скажем так, да. Но это, кстати, тоже очень такой любопытный момент, да, когда Россия и Украина тоже очень часто обмениваются вот такого рода вообще списками людей, которых они не пускают на свою территорию, в то время как эти люди совершенно спокойно приезжают в страны Европейского Союза. То есть они не воспринимаются такими международно опасными. Они воспринимаются опасными только для самих этих стран.
Да, ну, по крайней мере, вот можно вспомнить несколько случаев, когда украинские политики пытались ехать на территорию России, а их не пускали. Там Николая Жулинского, который был...
Ну, он даже не политик, он скорее, ученый,
ученый, потом Порошенко... Потом Сергей Таран, они не могли въехать в Россию. Ну, скажем так, внятных каких-то объяснений российская сторона не могла.
А там не было таких широковещательных заявлений службы безопасности, федеральной службы безопасности, ничего этого вообще не было. Просто человек приходил на пограничный контроль, и его не пускали в страну. Да. Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы...
А как вас зовут?
Николай Ларионович из города Москвы.
Здравствуйте.
Я хотел бы бросить некоторую реплику.
Бросайте.
Вначале. Всем известно, что Аляска принадлежит Америке, и ее продали официально и так далее. Но столько лет, как на Украине, так в Советском Союзе, говорили о том, что вот наша Аляска, Аляска наша, и на разных уровнях.
На Украине, кстати, редко говорили о нашей Аляске.
Да, но никто не говорил ни одному советскому, украинскому человеку, что этот человек является нон-грата. Теперь, у нас же Ельцин отдал очень огромную акваторию на Тихом океане, который вопрос стоит тоже неутвержденно. Мы же тоже не кричим, что вот это наше, нас и
американцы... Подождите, какую акваторию?
Водную акваторию в бассейне Тихого океана на Дальнем Востоке. И никто тоже не говорит, хотя мы говорим, что это наше, подокументально наше и так далее. И никто не делает нон-грата. Я хотел бы сказать о городе Севастополе. Да, действительно... традиции сложились, и их вот так с корня обрубить нельзя. И если там есть какие-то вопросы, понимаете, территориальные вопросы, которые требуют рассмотрения еще, может, Украина или Россия там пойдет на определенные еще дополнительные какие-то уступки между двумя государствами, как решается и с Китаем решается, и на юге там решаются некоторые вопросы с юридической точки зрения, то не надо же говорить о том, что вот сразу нон-грата. Поэтому украинские службы поступали, вы знаете, до того, безапелляционно, до того, я хотел бы сказать, что они не правы, именно как раз тот момент, когда Лужков сказал о том, что Севастополь истинно русский город, значит, надо здесь, мы будем ковырять, любой крючок хватать, любую зацепку хватать, чтобы омрачить, огрязнить, плевнуть на Лужкова. Почему
да,
тогда?
Да, поняли мы вашу позицию. Да,
поэтому я хотел бы сказать, что именно дружеские отношения, и действительно, и украинцы, я был на Украине, и тоже украинцы говорят, что Севастополь город действительно таков, понимаете, героический город. И тем более, что сколько город Москва во главе Лужкова столько отдали этому городу, понимаете, как по городу.
Ну, будем вложили... считать, что вы высказали позицию, будем, да. Позволим гостям высказаться.
Теперь я хочу задать
а это был вопрос. Не вопрос.
Не,
а
не,
что
не,
это
я
было?
Я бы сказал, да, позицию. А теперь я хочу задать вопрос. Скажите, коллеги из Украины, разве украинские спецслужбы имеют такое право, не зная досконально, досконально историю, высказывать о запрете? Хотя это является не спецслужбы дело, а является спецслужбы на уровне президента.
Да,
понятно. Подписание этого указа. Пусть дадут мне этот ответ.
Имеет служба безопасности Украины право не впускать человека в страну?
Служба безопасности Украины, функция службы безопасности предотвращать угрозы национальной безопасности Украины. Вероятно, они посчитали заявление Юрия Лужкова угрозой национальной безопасности Украины.
Ну, кстати, как и в России, Федеральная служба безопасности принимает решение о невпущении человека в страну.
Территориальной целостности Украины. По поводу Аляски. Вы знаете, если бы Юрий Лужков поехал на Аляску и начал там выступать и говорить о том, что Аляска незаконно была продана в свое время, помню, Екатерины II.
И нужно разорвать все соглашения с Соединенными Штатами. И последствия тоже могли бы быть.
Да, последствия были бы очень серьезные. По поводу пересмотра соглашений и уступок по Севастополю, ну, знаете, какая еще может быть уступка, кроме того, что там находится база Черноморского флота России, и причем абсолютно на законных основаниях она пребывает. В соглашении пункт есть о том, что она может быть там до 2017 года. По-моему, большие уступки другая страна не может, скажем так, предоставить, да, другой стране. Ведь на территории России нет чужих иностранных военных баз.
Мы можем сказать, и быть не может.
И быть не может, да. А на Украине есть, видите, то есть мы идем на уступки, и никто не запрещает россиянам ездить в Крым, отдыхать в Крыму, в Севастополь, то есть, пожалуйста, то есть мы за дружбу и добрососедство, но, знаете, есть какая-то грань, за которую не должны переходить политики, когда они говорят о нашей дружбе, о наших взаимоотношениях между гражданами наших стран.
Владимир, а вот скажите, Севастополь, он может восприниматься городом, интегрированным именно в Крым? Потому что он имеет по Конституции Украины особый статус, да, там особая система управления, там иностранная военно-морская база. Как в самом Крыму воспринимает Севастополь? Как естественную часть автономии или все же нечто такое вот, живущее своей жизнью?
Ну, вы знаете, по-разному воспринимает Севастополь. Конечно, крымчане считают Севастополь неотъемлемой частью Крыма, как город-легенда, город, которым они гордятся, и которым один из самых красивых городов Крымского полуострова. Но действительно, по административно-территориальному делению Украина — это отдельная административная единица со своим управлением и не входящей в состав автономной республики Крым. И если раньше, в советские времена, вот эта связь между Севастополем и Крымом, Крымской областью, цементировалась партийной организацией, Севастопольская партийная организация Компартии входила в состав областного комитета, Крымского областного комитета, то после разрыва вот этого, и чем больше дальше время, тем меньше и меньше различных связей между Севастополем и автономной республикой. То есть, хотя это между Симферополем и Севастополем меньше 100 километров, но тем не менее вот связи все меньше и меньше как-то. Ну, и экономические связи слабнут, и
Крымский бизнес не идет в Севастополь, там очень тяжело работать. Севастопольские бизнесмены тоже с трудом сюда заходят в Крым, тоже им сложно работать. Крымская пресса в Севастополе недоступна практически, крымские телеканалы практически недоступны. И вот это все, ну, очень, я думаю, что со временем вот севастопольцы все больше и больше себя не считают крымчанами. То есть они считают себя, большая часть все-таки, именно севастопольцами, жителями вот такого легендарного города.
Вы, ну, по-моему, и очень мягко. Вы хотели сказать, что они себя считают россиянами, мне кажется. Я стал чувствовать это как-то. Там же много граждан России.
Во многом, да, согласен. Значительная часть севастопольцев.
Ну, а Сергей, ну какой еще можно сделать вывод из картины, которую нам нарисовал Владимир? Да, извините. Да, продолжайте.
Я просто добавлю, для Крыма еще характерен, для автономной республики, такой фактор, как крымско-татарский. Крымских татар в Севастополе практически нет. Их очень мало, и была политика государственная, не конечно, крымских татар в советские времена, в конце советских времен, когда они уже приезжали в Крым, в Севастополе их не пускать. И вот этот крымско-татарский фактор на крымскую политику, внутрикрымскую политику очень сильно влияет. В Севастополе он не чувствуется. И присутствие российского флота, большая, значительная часть населения это этнические русские. То есть вот это делает действительно Севастополь таким специфическим анклавом даже на территории Крымского полуострова.
Послушаем звонок у нас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, нет звонка. Тогда продолжим. Вот, Сергей, это на самом деле вот такое то, что говорит Владимир о Севастополе, это на самом деле очень важный такой поучительный момент, потому что ничего этого на Украине никто не знает, на самом деле. Об этом средства массовой информации не рассказывают, об этом политики не дискутируют. И для многих это вообще, если бы вот Владимир об этом говорил бы, допустим, в украинском телевизионном эфире, для многих бы это здесь стало бы настоящим открытием. Согласитесь?
Конечно, я согласен, что это очень важная проблема, и, наверное, проблема и для Украины, и для Крыма, что Севастополь, по большому счету, оказался вот таким оторванным от материка, условно говоря, да?
Причем путем конституционного, я бы сказал, оформления своего статуса.
Да, путем конституционного оформления своего статуса. Но я все-таки думаю, что поскольку все-таки Севастополь все же является территориально частью Украины, что Севастополь все-таки останется украинским городом, а не перейдет в юрисдикцию российского государства.
Это да, с этим можно согласиться, просто проблема в том, как люди в этом городе себя ощущают, кем они себя ощущают, да вот севастопольцами совсем.
Не думаю, что они себя ощущают там частью Украины. То есть я вот судя по тому, что я услышал, я думаю, что скорее они ощущают себя вот частью большой державы.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Анатолий Петрович из Москвы.
Здравствуйте, Анатолий Петрович.
У меня вопрос к эксперту вашей студии.
А какому? Киевскому или крымскому? У нас их два.
Киевскому, конечно. Да. У меня такой вопрос. Ну, во-первых, севастопольцы, конечно, ощущают себя пока что частью русского государства. А вопрос вот в чем заключается. Когда Украина состоится как государство? Вот сколько, я так знаю историю, такого государства на территории Европы никогда не было. Только в результате присоединения к России она получила национальную самостоятельность.
Подождите, а что ж тогда к России присоединилось-то? Если ее не было, что присоединилось-то?
Присоединила, знаете, территория, не являющаяся государством, переходящая из рук в руки от венгров к полякам, от поляков...
Да перестаньте, вы начитались какой-то истории, не той, которая была на самом деле.
Нет, так, знаете, ну вы мне тогда ответьте на такой вопрос.
Вы знаете,
в какие времена, в каком веке, с какого века и по какой Украина была самостоятельным государством? Спасибо, прошу ответить.
Украинское государство последние 17 лет является независимым государством. И до того она никогда не была не государством, как вы говорите. Потому что Украина была и будет государством. То есть, я не знаю, мне очень вообще реагирует трудно на эту реплику, потому что я не считаю, что она...
Во-первых, она не имеет особого отношения к нашему проекту, но с другой, с исторической точки зрения, понимаете, что если мы сейчас начнем дискуссию в украинской государственности, она у нас займет... еще часа 2-3. Это же сложно. Вообще, само образование государств на территории Европы, да, когда Украина принималось решение о присоединении к Московскому царству, то здесь многие на Украине не могли понять, к какому государству они присоединяются, что это такое, что такое Московское царство, чем оно отличается от Речи Посполитой и так далее. То есть были масса государственных проектов. Это же нельзя 21 веком вообще поверять век 17. Это тоже очень опасно.
Я так понимаю, что слушатель хотел сказать, что Украина...
Никакой Украины нет,
никакой
хотел сказать,
Украины нет, да. Я с этим не согласен. Украина есть, она будет...
Я вообще в любом
случае... вашему, наверное, сожалению, к нашей радости.
В любом случае, я думаю, что... Из этого всего нужно сделать простой вывод, что нужно вообще искать корни для будущих взаимоотношений между теми странами, которые находятся на постсоветском пространстве после краха Советской империи, не в каких-то там исторических изысканиях, а в том факте, что эти государства уже есть. Они международно признаны, у них есть государственные границы, у них есть население и так далее. Да, Владимир?
Виталий, я просто хочу напомнить слушателю, что вот буквально недавно в Севастополе отмечали 90-ю годовщину поднятие украинских государственных флагов над Черноморским флотом. В апреле 18 года Черноморский флот подчинился Украинской Народной Республике. Государство, которое существовало несколько лет на территории Украины, признал верховенство этого государства. Над собой подняли флаги, и в течение фактически полутора лет Черноморский флот считался украинским. То есть это была такая вот историческая дата в начале 90-летия. То есть это факт, он существовал. По-разному его трактуют сейчас и российские, и украинские историки, но это факт. То есть если не было государства 90 лет назад, то чьи флаги поднимал Черноморский флот. Но и я еще одну реплику хочу сказать о том, как все-таки чувствуют себя севастопольцы. Но мы не можем говорить о всех севастопольцах, как и о всех крымчанах.
Да, конечно, конечно, да.
И значительная, я еще раз хочу подчеркнуть, значительная часть севастопольцев считает себя россиянами, но значительная часть севастопольцев считает себя гражданами Украины, независимо от национальности, русские они, крымские татары или украинцы, значительная часть. И руководит, например, руководят Севастополем этнические русские, глава администрации Куницын и председателя городского совета, этнические русские, они признают себя украинцами, принадлежащими к украинской политической нации. И никогда от их слов, от них не слышно было, что они говорили о том, что они считают себя россиянами, как с политической точки зрения. И значительная часть севастопольцев по-разному относятся вот к этим, к заявлениям Лужкова. И поверьте, я со многими разговаривал, многие сожалеют, при том, что очень уважают этого политика российского, вот, но сожалеют об этих словах, поскольку они вот как раз приводят к такой определенной дестабилизации, ну, во всяком случае, в умах людей. Ведь кроме того, что я уже рассказывал о заявлении русской общины Крыма, достаточно таком резком заявлении, очень много не менее резких заявлений про украинских организаций, политических и общественных в Крыму и в Севастополе, в защиту украинского статуса Севастополя. Ну, то есть здесь разные мнения насчет статуса города, абсолютно разные, и у всех есть свои аргументы, и значительные, скажем так, и рычаги влияния на ситуацию в Севастополе и в Крыму этих политических сил. Я вот разговаривал с первым заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Он фактически сейчас руководит Меджлисом. И он, Меджлис отображает точку зрения значительной части крымских татар, если не большинства. И он сказал, что крымские татары поддерживают здесь позицию Украины, целостности Украины, целостности Крымского полуострова и статусе Севастополя.
Спасибо. Напомню, что гостями нашей программы сегодня были журналисты Сергей Руденко и Владимир Притула. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Сейчас вот после выпуска новостей вы услышите повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Иван Толстой и Андрей Гаврилов будут говорить о культуре на два голоса, новой книге о советском и российском джазе, почему до сих пор закрыты архивами с документами о Великой Отечественной войне и другие темы в этой программе. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио.